Добрый вечер, дорогие друзья. Простите, пожалуйста, за опоздание, но у меня уважительная причина. Жень, не слышно, да?
Или что? Не слышно, я просто удивился тебя, вдруг услышав.
Понятно. У меня был сейчас эфир, может, кто-то видел, на «Живом гвозде». «Живой гвоздь», они устроили марафон 24-часовой. Я его 24-часовой марафон устроить не могу, они собирают деньги. И собрали уже порядка 2 миллионов рублей. Там все мои люди, которых я люблю, которых ценю и так далее, с которыми мы вместе работали. И вот они меня запихнули каким-то образом вот прямо перед началом этой передачи. Поэтому простите меня. Но знаете, для меня меньше видеть Витошкина – это такое все-таки, ну, помните фразу «видеть этого Жванецкого»: «видеть вас одно удовольствие, не видеть другое». Давай мы, знаешь, с чего начнем?
Давай с того, что я поздороваюсь, Матвей Юрьевич, давай начнем.
Да-да-да, естественно, давай, прости. Mm-hmm.
Дорогие друзья, я хочу вас всех поздравить с большим праздником, с Днем независимости Украины. Сегодня 24 августа, и это очень, пожалуй, это самый большой праздник в Украине, он ощущается самым важным и самым большим, и я уверен, что почти все, кто здесь с нами присутствует, сегодня тоже что-то ощущают в этот день. Даже те украинофобы, которые, может быть, сюда заходят иногда, они все равно 24 августа как минимум немножко нервничают, потому что это день, когда появилась Украина как независимое государство, не появилась, восстановилась, потому что мы уже считаем, что скорее мы все-таки не обрели независимость в 91 году, а мы ее вернули, потому что история независимости государственности Украины началась не в 1991 году, не с распадом Советского Союза, а гораздо-гораздо раньше. Матвей Юрьевич, я вас поздравляю. Я знаю, что для вас это важный день. Это праздник страны, в которой вы родились, в которой прожили большую часть своей жизни, большую часть своей жизни, выросли, сформировались. Пусть это не какая-то украинская национальная идентичность, но это абсолютно... абсолютно, стопроцентно украинская политическая идентичность. Я правильно говорю сейчас? Я немного на себя беру?
Ты всегда много на себя берешь. Вот почему, чем меньше мы общаемся, тем лучше. И чем короче наши совместные эфиры, тем тоже лучше. Понимаешь? Но сегодня мы с тобой едины, мы сливаемся в экстазе. Значит, давай скажем немного про Украину. Я скажу свое, ты скажешь свое. Дорогие друзья, тут важная история. Вот 4 года. Принято говорить так, что он пришел сюда, Путин, Киев за 3 дня, а вот уже 4 года, и сегодня были смешные заявления. Очень Зеленский сказал, что не зря горят насосные станции на территории Российской Федерации. Возможно, это даже связано с позицией Венгрии по Украине, да? Действительно, почему им не гореть? Да?
Они отлично горят, оказывается.
Да. Понимаете, в чем дело? Я очень рад, что Украина реализовала мой принцип, который вам хорошо известен, мою теорему, не требующую доказательства, которая звучит так, что в современном мире никто никого победить не может. Я не знаю, по какой причине Путин до сих пор это не понял, хотя, ну, многое указывает, что капибара, спасибо вам большое за донаты, за донат ваш, я вам очень благодарен. Многое указывает, что он все-таки хочет выйти из этой войны. А выйти из этой войны он
отползти, ты имеешь в виду?
Отползти. Да? Выйти из этой войны он хочет совсем не потому, что в нем вдруг проснулось что-то человеческое. Да нет. Просто-напросто он ну, не знаю, чувствует, хотя вот как сказать слово «чувствует» в отношении человека, понимает, как сказать «понимает» в отношении человека этого, это что он умирает, что Россия умирает. Все, что мы с вами видим, это агония. Но кто сделал эту агонию? У нее два автора. На втором месте, начинаем снизу, это сам Владимир Путин, который кладет до сих пор, вы удивитесь, вы засмеетесь, по 1000 человек в день он кладет. Ребята, сейчас он кладет по 1000 человек в день. Из них, как вы знаете, треть – это 200-е, и остальные – 300-е. Но Роман Світан, военный эксперт украинский, он ввел в обращение такое слово, ты знаешь, «обнулили». То есть «обнулили» – это значит, что эти люди с травмами, с оторванными конечностями, да, и понятно, да, по 1000 человек в день. Поэтому слава автору, слава автору. Гиб-гип-ура – это первый автор. А второй автор – это, безусловно, украинское общество и украинская армия. Почему я на первое место ставлю общество? Потому что армия рождена этим обществом. У нас нет хунты. Ну, в организационном смысле этого слова.
У нас демократическое государство.
Демократическое государство. Косое, кривое. То не так, это не так. Зеленский не тот. Порошенко не тот. Все любят...
У нас не было ни одного нормального президента, но тем не менее эта страна осталась демократией.
И у нас нормальное общество. И, как видите, парад картонок, вы знаете, о чем я говорю, во время, значит, атаки Зеленского на антикоррупционные органы, показал, что ничего, люди живы. Поэтому перед нами пример, который изменил мир. Украина изменила мир. Не Россия изменила мир своей агрессией. Россия воюет в Украине и является собой перманентную угрозу для стран Запада. Но она еще не напала на Запад. Ее сдерживает Украина. А страны Запада, глядя на Украину, они... я не люблю вот это слово, начинают понимать. Они понимают, что спаси себя сам. И мужество Украины, и то, что просто Украина держится, привело к невероятным вещам. К консолидации Европы, к показателю того, что Трамп слишком странный человек, чтобы на него надеяться. Хотя сегодня... Он сделал он не был против, я так скажу, очень важного поступка, и подписано о предоставлении Украине фантастических ракет от 150 до 300 километров боя, которых будет больше 3000 штук, и,
гореть будет славно.
Гореть будет славно. Опять газораспределительная станция имени. Надо имя. Поэтому, понимаете, Украина... Украина привела к ожесточению внутренней политики России. К появлению института иностранных агентов. К невероятным срокам за поэзию, вы знаете.
Фактически к возврату сталинизма, по большому
счету. Да, и это вполне понятно, потому что, внешний враг понятен, но не все же согласны, что надо умереть за Путина. Поэтому будем искать тех, кто считает, что не надо. В общем, короче говоря, мужество Украины, ее то, что войдет в историю, и то, что война продолжается, но продолжается, ведя к гибели Российской Федерации в ее нынешнем виде, повторяю, не потому что России там и так далее, народ никуда не денется, гибели России в ее нынешнем виде. это все заслуга Украины. Думал ли Путин, когда отправлял нацгвардейцев для того, чтобы они пошли парадом по Крещатику? Вы знаете, да, что ехали машины, в которые были национальные вот эти
парадные формы.
И они там висели, вот их формы парадные, как они будут идти и как униженная Украина будет передавать киевский торт с воткнутым ключом. Ничего подобного. Ключ воткнули в жопу Владимира Владимировича, и он до сих пор почесывается. Понимаете?
Они уже проворачивают.
Уже проворачивают. Так что все путем. Поэтому с днем рождения, великая страна. Дай бог, чтобы эта страна сама не пошла в раздрай, я имею в виду внутренний, по внутренним причинам, понимаете, да, внутриполитически. Но то, что Украина проиграла, вернее, Россия проиграла эту войну, это уже очевидно. Воевать можно хоть 1000 лет, но это не будет выигрыш. Но если ты не взял страну, которая в 10 раз меньше тебя и где живет в 10 раз меньше людей, но оказалось, что украинцев очень много. Оказалось, что французы – это украинцы, немцы – это украинцы, финны – особые украинцы.
И вообще не забывай, что, оказывается, у нас тут не внешнее управление, а это мы крутим, как хочешь, американцами, европейцами.
Да.
Они все, как бы, Зеленский им всем раздает команды, понимаешь?
И понимаете, да, вот, понимаете, вот напоследок я хочу сказать. Трамп, ну, это его право. Я уже говорил вам, он рассматривает любую страну как корпорацию, и нет уже вот этого, той доминанты, которой до этого славились Соединенные Штаты Америки, вот эта статуя свободы, придите сирые и убогие, потому что свобода здесь, свобода во всех смыслах этого слова. И защита демократии. А что такое демократия? Это выборы, это, ну, в общем, много чего. Мы все знаем, не надо это объяснять. Сейчас Америка, ну, непонятная страна, давайте я так мягко скажу, я имею в виду ее руководство. Но там тоже есть вот Рубио с украинскими корнями, понимаете, есть Келлог, у которого есть, наверное, какая-то прабабка из Украины. Да,
у него вообще дочка в Украину сбежала.
Ты что, да, совершенно верно. Есть страны Балтии, в которых ты эстонец, латыш, или литовец, но все равно ты украинец. В общем, украинцев 500 миллионов.
А это, еще Европа... не считали тех, которые в России живут.
Совершенно верно.
Ребята, не забывайте, там украинцев около 10 миллионов, да, по подсчетам?
Больше, 15
даже
миллионов.
Больше, да?
15 миллионов.
Так что еще как бы...
Поэтому заканчиваю последнее с праздником, с замечательным праздником, который гораздо шире по географии самой Украины, гораздо глубже ее недр, которые Трамп хочет выкопать, значит, не заплатив ни копейки или там что-то такое, понимаете? Самое главное – это люди. А люди оказались... И понимаете... Это все бессмысленно. Ну вот бьет он ракетой вяло. Знаете, это у него как писюн его вяло свисает. Я не знаю, там Кабаева довольна им или нет. Но то, что он импотент во всех смыслах и в военном тоже. Ну что ракета? Да, убила очередных людей. Да, слезы матерей хоронят. И что, бегут? Нет, не бегут. Не бегут. Страна не побежала. Понимаете?
Не за 3 дня, не за 3 года.
Да, поэтому с днем рождения, Украина. Heavy metal.
Матвей Юрьевич, прекрасная речь, тоже звучит пафосно, но слова прекрасны. Я с большим удовольствием сейчас все это слушал. Вы... Молодец, вы хорошо это сказали от души. Но я хотел бы все-таки услышать ответ на тот вопрос, который я задал вам в самом начале. Лично о вас. Я же знаете, что я перехожу на личности без всякого стеснения. что с вами.
Прости, пожалуйста, технический вопрос. Может быть, мы обозначим голосование...
Сейчас вы мне ответите, и мы все обозначим, да, чтобы не мешать.
Да.
Вы готовы себя лично отнести к представителю политической нации украинской? Вы себя уже самоидентифицируете как гражданин этой страны, для которого другой самоидентификации нет? Вы ушли от какой-то...
Я не понимаю вопрос.
Много лет назад вы человек, который жили в разных странах.
Да.
Работали в разных странах, вживались в разные страны. И на каком-то этапе вы производили впечатление достаточно космополитичного человека. Я хочу сейчас у вас спросить, что-то поменялось в этом самоощущении? Эта космополитичность, она в вас присутствует, либо вы себя политически поставили куда-то, на какое-то место?
Это очень неприличный и очень личный вопрос. Но поскольку задал мне человек, и понятно, что это вопрос от тебя, как человек, который меня ненавидит, но я тебе отвечу. Действительно, я жил в разных странах. Я жил в Грузии, я жил в Италии. Потом мы поехали в Соединенные Штаты. Теперь вот Германия, да, ну, между Германией и Украиной и так далее. И здесь я вспоминаю ответ, который дал человек, который практически создал настоящее украинское телевидение, но который теперь вот сник, и он не появляется, и это очень зря. Потому что есть конкретный человек, который придумал украинское телевидение, вот из которого... публицистическое украинское телевидение вышло. Это Савик Шустер.
Неожиданно.
Это Савик Шустер
с его программой. Он же крайне контр...
Такая. Еще раз, меня совершенно не интересует. Мария, спасибо вам за три чашки. Мы много раз с тобой говорили об удивительной роли, которую сыграл Савик Шустер, сделав свое ток-шоу. И ты помнишь, что в те времена... это было продолжение Верховной Рады. То есть Верховная Рада заседала... И там
это было продолжение политики, да.
Продолжение политики по-настоящему. Они ругались, они и так далее.
Дрались даже, что ты...
Да, он был замечательным арбитром. Если помнишь, туда ворвался Порошенко, туда, по-моему, Зеленский врывался. Ну, в общем, такое что-то было... и так далее, да?
Да, там все.
Я сейчас не беру саму личность Савика Шустера, да, потому что я с ним не очень хорошо знаком. Мы с ним вот лично виделись, ну, несколько раз всего, да, он меня приглашал на это самое, потом мы как-то шли параллельно, я уже был в Украине и так далее. Но он... по сути, вот прямые эфиры, культуру прямых эфиров, это он зачинатель этого дела. Он и Женя Киселев, который тоже стал делать подобную программу. Но возвращаясь к Шустеру. Так вот, однажды Шустера недоброжелатели спросили, ну вот кто он по национальности, да? Савик это Савва, Шустер, ну вот кто он? Еврей, то есть он... как бы из Израиля, живет в Италии, там, ну, понимаешь, да, знает языки. Я никогда не забуду, когда он еще вел спортивную программу в России.
Вообще, да, футбольный обозреватель, да.
На НТВ, футбольный обозреватель, там играли португальцы, и он стал свободно переводить с португальского. Ну, это просто можно было сойти с ума. И его спросили, и я никогда не забуду его ответ. Он сказал... я европеец. Понимаешь, это, естественно, не обозначало, что он человек без роду, без племени. Сейчас география не имеет никакого значения. Вот сейчас мы говорили с эховскими ребятами, и я спрашиваю Лизу Аникину и Иру, я говорю, вы где? Они говорят, мы в Москве. Но, ты понимаешь, звукорежиссер их сидит в Берлине. Эти, ну, то есть, разлизлися мы же людьми, как мышенята. То есть, Нам надо теперь к этому делу подходить совсем с другой стороны. Что обозначает «я европеец»? Это обозначает не то, что у тебя 28 паспортов, а то, что ты исповедуешь цели
и ценности,
и идеалы и ценности Европы. Европы, причем в философском смысле этого слова. Европа, понимаешь? Это почему? Потому что это очень разные страны. Но конечно, в них есть одно общее, которое делится на несколько видов. Первое. Выборы. Второе. Законы. И третье. Независимый суд. Вот три кита. Не важна форма власти. Это не имеет никакого значения. Они живут в этом триединстве. Они идут на выборы, отдают свой голос. Государство гарантирует им их свободу и честный суд. Вот и все. Поэтому я европеец.
Но тем не менее, то, что вы всем
сейчас... Я не буду делать из себя вот такого, знаешь, украинца с полунины. Я уехал с Украины, потому что я не мог в ней жить. Я рассказывал об этом. Это была страна тотального антисемитизма. Такого антисемитизма не было нигде. Я уехал туда. Я не мог нигде поступить в высшее учебное заведение в Украине в 70-х годах. Там был ценз. Я поехал в Россию, там поступил. Там было свободней. Но потом, когда появился товарищ Путин, я пережил счастливейшие времена свободы в России. А потом появился Путин. Но я же европеец. И я сказал Путину: до свидания. Знаешь, есть такая циничная поговорка. Ну, не поговорка, а фраза. Только она ко мне не относится. И она не относится ни к эховцам, ни к тебе, потому что я тебя хорошо знаю. Говорится так: родина там, где попе теплее. Ужасная фраза, но на самом деле... А где попе теплее? Где? Разве только возле печки? Да нет. Там, где ты защищен. Вот и все. Поэтому мир полностью изменился. И сейчас кто ты по национальности не имеет никакого значения. Мы сейчас все украинцы.
Кто ты по мировоззрению? Кто ты по ценностям, да?
Кого ты защищаешь, за кого ты стоишь? Вот я сегодня видел фотографию. Финляндия вся в украинских флагах. Какого черта? А потому что все финны сейчас украинцы. Вот и все. Все остальное вранье. Потому что те люди, которые бьют себя в грудь и говорят: ты не украинець, я щирий українець, вот это вот, да? На самом деле могут быть мздоимцами, брать взятки, быть коррупционерами. А я не беру взятки. Я не коррупционер.
И да, не берешь ни взятки, ни деньги за эфиры, но донаты принимаем.
Донаты принимаю, но пока что два доната. Ну ладно. Давай объявим голосование, я интересное прочитаю.
Давайте объявим голосование. Голосование у нас совершенно никак не связано с сегодняшним праздником. Я хочу сразу объясниться, может быть, перед кем-то извиниться, что мы, вы можете сейчас написать, что мы с Матвеем Юрьевичем доголосовались до мышей. Ну, есть такое известное выражение, Матвей Юрьевич. Мы не можем его полностью процитировать, учитывая цензуру, но вот доголосовались до мышей. Но, тем не менее, на этой неделе нас эти товарищи, в кавычках, умилили. И мы решили поставить перед вами в очередной раз очень сложный выбор. И я заставил Роберта убрать третий пункт из голосования. Никаких послаблений на эту тему не будет. Будете определяться, вот кровь из глаз будет идти, но вы будете выбирать. И попросим...
Жестокий ты, дяденька, кровь из глаз. Но... Ничего себе голосование. Слушай,
мы, как правило, с такими персонажами работаем, Матвей Юрьевич. Мы же не в Сан-Ремо, понимаешь?
Ну о! Да, это да.
Значит, выбирать будем сегодня между жабой и гадюкой, Матвей Юрьевич.
Да, с удовольствием.
Как вы, кого, я не знаю, значит, вы смотрите, это мое определение, кто из них жаба, кто гадюка, может быть, кто-то из вас видит это иначе, но у меня как бы вот именно такое сходство. Все-таки...
Извини, Владимир... перед тем, как ты это самое, смотри, вот гад этот Вимер, тварь.
А что, опять денег дал?
Ну, смотри.
Взятка глазному лицу, да?
Взятка, значит, взятка и 2,49. Почему 2,49 не знает ни один человек?
Нет. Да? А ты ж при исполнении сейчас, да?
На самом деле он миллиардер.
И что?
Все патроны его знают. И 2,49, подожди, может быть это, сейчас, может быть это 2,49... Вот подожди, Анна из Израиля, она честный человек, 17,90. Он тоже
в шекелях
заметил. Да, а этот, смотри, вот взятка, ну, послушай, Андрей, либо борзыми щенками, как в классической русской литературе, либо 200, либо 2,499,000.
Ну, и шекелях. Торг здесь неуместен.
Неуместен,
да. Так, значит, в общем, вот такое у нас сегодня голосование. Почему эти ребята сегодня...
Подожди, то есть, мы объясним. То есть, еще раз, повтори фамилии.
Ты их должен... помнить, просыпаясь среди ночи.
Ну, твой пожалуйста.
Твой друг Владимир Соловьев.
А что Соловьев сделал?
Он отправил в нокаут твоего друга Сережу Маркова, отправив его в иноагенты. А Сережа Марков отправился в иноагенты.
А он говорил сегодня про него,
я
да?
Я же тебе видео. Ну, посмотри видео, я тебе прислал.
Подожди, сейчас. Ой, блин, а ты мне видео прислал, да?
Конечно.
Сейчас. Постой, подожди, тут надо нажать на кнопку. Ты мне где, в WhatsApp или в... Нет, где ты прислал?
Мессенджер, посмотри.
Или... Подожди.
Или WhatsApp, нет, WhatsApp открой.
WhatsApp, сейчас. Так, ну, давайте послушаем.
Алекс, студио Одесса UA, большое спасибо за 2 канадских доллара на меня. Обычно ему на меня давали борзыми щенками. Да. Ну, типа сходство, знаешь, борзый.
Давайте послушаем Соловьева.
Да. 2 человека позволили себе человеческую подлость феноменально и профессионально. В тот момент, когда наши коллеги-журналисты томятся в азербайджанских застенках...
Да. Мои сотрудники. И ты не пишешь, я из-за этого на чей не сплю. У меня, как ты понимаешь, и так есть причины сейчас на чей не сплю.
Конечно.
Еще 2 наших парня, за которых я отвечаю, это мои сотрудники, ни за что не
прошу. И вот 2 гражданина Российской Федерации. Одни из них еще недавно занимал высокую должность. Оказываются в Шуше по личному приглашению азербайджанской стороны. И они не позволили себе задать вопрос о судьбе наших коллег. Они позволили себе разливаться в словословии, но они не позволили себе задать это проявление не только профессиональной, но и человеческой подлости.
Ой, не-не.
Это и правда.
Одного делаете? Из них, к счастью, отправили на пенсию. Спешу на возраст.
Это знаешь, кого, о ком он говорит? Кого отправили на пенсию? Он говорит о заместителе генерального директора ИТАРТАС Мише Гусмане. Ну, Михаил Гусман.
А, это, но не Юлик Гусман, а Михаил.
Нет, Юлик, он, ну, он же политикой не занимается, он, по-моему, сидит в Азербайджане и так далее. А Мишу Гусмана убрали немедленно.
А они же оба из Азербайджана.
Ну, естественно, да.
Второго, ну,
теперь,
я надеюсь,
теперь главное,
никогда больше не пригласят ни на одни российские СМИ. Или бы он просто пусть будет заявлен как агент иностранного государства, отрабатывающий на территории нашей страны свои интересы. В этот момент находиться там и не спросить о судьбе наших коллег и сограждан, это не просто подлость, но это уже на грани предательства.
Ну вот. Ну теперь, дорогие друзья, понятно, почему эти персонажи у нас сегодня в голосовании. Пожалуйста, не упрекайте в том, что мы размениваемся на мелочь, но мне кажется, что это важное голосование, раз. Это интересное голосование, два. Это актуальное голосование, три. И нам обоим, с Матвеем Юрьевичем, есть по этому поводу что сказать. А вам тоже, я думаю, будет что написать в комментариях.
Матвей Гадов, Юрьевич, прошу. Да, гадов, предателей и отщепенцев, правда, которые меня хорошо знают, становится в чате все больше и больше.
Конечно, 5 евро прилетело.
Еще одна взятка. Причем кто не больше? 2,90, больше от Алекса Элдриха. Алекс Элдрих, недолго вам осталось. Танюша, слава богу, купила просто чашку кофе. Я не такие вещи, ни Соловьев, ни я не прощаем. Не прощаем. Нет, не прощаем.
А ты ждешь, что взятки пойдут вилами в Тоскане, да?
Да, да, да. Пишет Алексей Рощин. Ненависть к Зеленскому. Слушаю краем уха новостной воскресный выпуск на НТВ. Там эти твари признаются в своей невероятной ненависти к Зеленскому. Какие-то совершенно площадные оскорбления. Особенно было велено пройтись потому, что он надел что-то вроде костюма на приеме у Трампа. По НТВ, восклицательный знак, перечислили все перлы в стиле незабвенного, пребывающего ныне в коме мужа Симонян, хотя казалось, что большего позора не услышать. Как бы не так. Остроумные в стиле Тиграна Кеосаяна било ключом. Зеленский, цитата, пошел на невероятное унижение. И слушай дальше, эти падлы. Слушай, они прекрасны. Слушай, на невероятное унижение поступил не по-мужски. Надел приличную одежду вместо своей юбки из пальмовых листьев. Перестал отрыгивать на стол и так далее.
Боже, какие они юморные, а?
Это кайф, ты что? Ну кайф.
Вся как Масляков вертится сейчас в гробу.
Да, но пик остроумия был, когда ведущий аналитической программы, в кавычках, пролил свою скупую крокодилову слезу, что Зеленский не хочет перестать убивать украинских мужчин. Вот как, оказывается, нашли того, кто убивает украинских мужчин. И кто нашел? НТВ. Видимо, эти гуманисты жалеют украинских мужчин, переживают за них. Как же так? Наверное, они вообще против убийств где-то там, в глубине души.
Скажи мне, пожалуйста, ты был удивлен этой ситуации с Марковым? Вообще, что это за эксцесс? Потому что, ну, тут же все как понеслось же, конечно, про товарища Сталина, это ужасная ошибка и так далее. Логика определенная есть во всем этом, потому что, ну, видимо, законы общественного развития, диктатур, они достаточно стабильны. И я думаю, что Маркова в 37-м бы расстреляли, а не всего лишь объявили иноагентом. Как азербайджанского шпиона.
Послушай меня, я просто сегодня не хочу все это повторять, я вчера подробно об этом всем рассказывал. Но если говорить двумя словами, вообще об этом написал и Пастухов очень хорошо и правильно, да. И вот Соловьев сейчас, он все, ну, расставил точки по своим местам, да. И, кстати, в данном случае могу сказать, для меня Марков гораздо больше урод в данном случае, чем Соловьев.
Вы давите на зрителей.
Извини, высказываю свое мнение. Почему? Потому что Марков, и знаешь, не потому что Марков там брал деньги у Алиева, ну я не знаю, брал, не брал,
или не просто важно, поехал хорошо пообедать. Нет. То, что он как флюгер, куда он приезжает, туда он говорит про этого местного лидера, что это очень умный, хороший человек и так далее. Но это, знаешь, как в старые времена, когда приезжали туристы из западных стран, к ним подходил корреспондент, нравится ли вам. Ну, ты знаешь, даже если мы приезжаем, нас спрашивают, какой-то, значит, Говнюшкина, нас спрашивают, Говнюшкина вам нравится? Мы говорим, ну, конечно, посмотрите, и выбираем, что нравится. Ну, так полагается, по вежливости. Но тут, конечно, вот если рассматривать это... То есть, понимаешь, в чем дело? Почему, во-первых, Марков? Я тоже думал об этом, но поскольку я Маркова знаю. Понимаешь, Марков столь глуп, что когда его назначили иностранным агентом, ты помнишь, да, если ты там иногда смотришь мои передачи, я читал, он стал заявлять, что произошла ошибка.
Он начал верещать, есть глагол более точный.
Да, понимаешь, в чем дело? Он испугался. Естественно, в интернете подтянули сразу все видео, где он говорит, что иностранные агенты должны быть все уничтожены, им не надо давать работу и так далее, и так далее. И понимаешь, во-первых, выбрали Маркова из-за его фактической ошибки, потому что, помнишь, в понимании Путина он предатель. И вот сейчас...
То есть он прямо... не враг, он именно что предатель.
Не, он не враг, он не враг. Нет.
Ну, вы же помните, да, классификацию Путина
да, на врагов враг, и предателей. Он именно предатель. И вот Соловьев абсолютно справедливо с точки, ну, с точки зрения администрации президента, он не был там патриотом в шуше Российской Федерации. Он не спросил, а где вот эти вот, понимаешь, а как бы... Он пропагандист, и он должен был спросить, как, ну, пропагандист про пропагандиста. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Он не спросил. И я понимаю, что это уже потом подтянули. Просто поначалу азербайджанское телевидение там вовсю показывало, как он хвалит Алиева, а в настоящий момент Алиева нельзя хвалить по известным тебе причинам. Поэтому вот такая вот история с Марковым. Но... Понимаешь, его еще выбрали, потому что он, как тебе сказать, вот подожди, надо найти точное слово. Ну, он дурачок. Понимаешь, в чем дело? Вот, вот представь себе, тебя объявляют иностранным агентом. Вот представь себе, да, вот, например...
А что мне представлять? Тебя взяли и объявили иностранным
агентом? Нет, сейчас поясню. Вот ты, Марков, ты 25 лет, я еще сейчас прочитаю это, ты 25 лет верой и правдой служил Путину.
Лижешь жопу Путину, да.
Тебя объявляют иностранным агентом. Вот скажи, пожалуйста, вот какая бы была твоя реакция? Вот представь себе, что ты, только ты не Марков, а ты Витошкин. Но ты в роли Маркова, ты 25 лет облизывал Путина, вдруг тебя объявили иностранным агентом. Что бы ты заявил? Или, может быть, ты ничего бы не заявлял? Или вот как бы ты себя повел?
Да я бы свалил как можно быстрее.
Нет, ты не понял. Вот первые, первый день.
Я бы... Еще раз, Матвеевич, я ничего бы, конечно, бы не заявлял. Я бы пешком перешел границу с Азербайджаном.
Вопрос.
И больше не появлялся бы.
Вопрос.
Потому что это такая черная метка, что...
Нет, вот ты не понимаешь, что я тебя спрашиваю. Вот тебе звонит корреспондент какой-то и говорит, вас назначили, это самое, иностранным агентом. Что бы вы хотели сказать вашей аудитории? Вот что бы ты сказал? Или ты ничего бы не говорил?
Нет, я бы ответил, я бы включил Пескова.
То есть, произнеси.
Ну, у Пескова есть стандартный ответ. У нас пока нет информации по этому вопросу.
А почему бы ты так сказал?
Потому что это ситуация, в которой ты ничего не можешь сказать. Потому что тебе надо не тратить время на интервью журналистам НТВ, которые тебе звонят с провокационными вопросами, а тебе надо это время кровь из носу тебе надо это время, чтобы успеть добежать до азербайджанской границы.
Вот.
Ребята, дело уже не идет к твоей карьере политической. Беги, Марков, беги. Тем более, что деньги у тебя...
А что сделал Марков? Как ты помнишь, первое его заявление: «Я верой и правдой служил Путину». Да. Это произошла нечудовищная ошибка, в общем, враги и так далее, и так далее, и так далее. Понимаешь? Там разберутся и прочее, и прочее. Я анализировал его текст. И хочу тебе сказать, что так поступают только абсолютно глупые люди. Понимаешь, в чем дело? Там наверху не ошибаются.
Конечно, нет.
Там было принято решение, и тут, понимаешь как, тут... Вот это, помнишь фильм с Клодом Ван Даммом «Двойной удар»?
Да.
Здесь, вот знаешь, как есть такое выражение, что он столь тупой, что он даже не понимает, насколько он тупой, и что он тупой.
Ну,
он
да,
оказался да. тупой.
Это такой синдром Даннинга-Крюгера известный.
Да, вот понимаешь, он не... Будучи во всем вот этом, во-первых, он оказался пешкой, то есть ему никто ничего не сказал, и он не мог никому позвонить. Угу. Вот это вот его обращение, что произошла ошибка и так далее. Алексей Навин пишет, уже поздно ему бежать, Крысоловка, ничего подобного. Он совершенно спокойно, у него нет никакого уголовного дела против него, он спокойно может покинуть Россию, но... Думаю, что он избрал
другой способ.
Другой путь. Во-первых, что он делает? Значит, он, во-первых, дает многочисленные интервью, где он говорит, что это неправильно и так далее. То есть он возражает тем людям, которые приняли подобное решение. Он не понимает условия игры. Значит, во-первых, теперь возвращаемся шаг назад. Почему его выбрали? Во-первых, потому что он тупой. И он не сможет системно возразить. То есть, вот у меня вопрос, он пойдет в суд?
Нет, не думаю.
Он поедет за границу?
И начнет там поливать...
Нет, не поедет.
Нет.
Потому так, что нет. Этим подтвердится,
что он,
Соловьева,
да, что он предатель.
Что он,
да.
Что он предатель. Он сбежал к своим хозяевам, к мэрцу. Да. Мэрц будет говорить, кто это? Это Марков. А что он у нас? Да, что он хочет?
Не более, это как раз в связи с этой ситуацией Германия возобновила выдачу гуманитарных виз гражданам.
Совершенно верно. А вторая причина, она сформулирована вот именно Пастуховым. Лояльность теперь не имеет никакого значения. Вот ты 25 лет был верен человеку, который сейчас тебя уничтожил. Все. Понимаешь?
Да, это совершенно сталинская история. Во времена сталинизма лояльность никакого значения не имела.
Спасибо большое с Пете Степанову, который написал: «Мама, ты прекрасна, люблю тебя, ты мой создатель, спасибо тебе». Про маму. «С днем рождения. Ты прекрасна». А, вот, «С днем рождения». Петя, если у твоей мамы сегодня день рождения, то ты заплатил нам для того, чтобы мы ее поздравили. Мы твою маму очень хорошо знаем. Она замечательный человек, и она принимает участие в наших эфирах. Ты же не бываешь в наших эфирах патрона. Она живет в там, где море, как это называется, в Израиле.
Хайфа.
Она живет в Хайфе. А он живет в Тель-Авиве. И вот она приезжает к нему, варит борщи, потом он едет к ней, потом так далее. Вот. Вообще, Петя Степанов – это удивительный человек. Я буду просить, чтобы ты как-то пришел и познакомился с патронами, потому что Это потрясающие люди, каждый со своей биографией, и это просто для меня счастье быть с ними рядом. Поэтому в данном случае позиция Маркова, позиция Соловьева честнее, чем позиция Маркова. Потому что, да, Марков столь глуп, что он не понял, что надо хотя бы задать этот вопрос. А он ведь не просто, а он пропагандист. Понимаешь?
Он на службе. Абсолютно.
Он на... Да, во-во-во-во-во.
При исполнении.
И вот он при исполнении, а он не исполнил, и поэтому беги, Марков, беги, как здесь вот написал замечательно один из наших, вот Анатолий Павлович, беги, Марков, не оглядываясь. Но Марков не побежит.
Да.
Он будет сидеть тихо. Ну и кроме того, всех предупредили. Ребята, лояльность не имеет никакого значения.
Ошибок никто прощать не будет.
Тут я хочу тебе напомнить одну историю, которую рассказал Венедиктов. Ты, наверное, знаешь и помнишь, что Дмитрий Анатольевич Медведев был президентом Российской Федерации. А знаешь, как он стал президентом Российской Федерации? Это уникальная история. Гораздо сильнее и мощнее его был такой человек Иванов, если ты помнишь.
Этот министр Иванов, обороны, он сейчас да. Где-то там у них...
Природа, что-то да. По экологии, да. И вот они были на одном этаже. Кабинет Медведева и кабинет Иванова. И Путин спустился со своего этажа. И ему нужно было, ну, это вот как были его заместители, понимаешь, его ближайшее окружение. Он спустился с своего президентского этажа и пошел, у него дело было к Иванову. Значит, он идет, а двери приемных открыты. И он видит, что у Медведева в приемной сидит один человек. Ну, по какому-то рабочему вопросу. А вот в приемной у Иванова полная приемная людей. Путин ничего не сказал.
Но передумал идти к Иванову.
Но передумал, во-первых. Прости, пожалуйста, Катя звонит, и, по всей видимости, это очень важно. Займи, слушатели, я сейчас.
Мы все подождем, Матвей Юрьевич. Слушатели, мы же не будем как бы разбавлять, потому что история интересная. Я, например, первый раз слышу про это. Я как бы там примерно понимаю, почему Медведев стал, кем стал. Но сейчас узнаем, как было на самом деле.
Значит, вопрос лояльности уже не имеет значения.
Вернись к приемной Иванова.
Совершенно верно. Вот понимаешь, это, кстати, колоссальное предупреждение переметнувшимся. Потому что Путин воспринимает, ну, условный Путин, воспринимает этого самого Маркова как переметнувшегося. Тут я должен тебе пояснить одну вещь. Путин прекрасно понимает, что его окружение... готовится к, как это по-научному называется, к...
трансферу власти.
Или трансферу. Да, к трансферу власти. И ему очень важно, ну, естественно, они все боятся, они на заседании, но Путин достаточно опытный человек для того, чтобы понимать, где кабинет Иванова, а где кабинет Медведева. И это то, что, вот это очень важно, об этом написал Пастухов. Не имеет значения, что ты ходишь, как ковальчуки, на рыбалку, там, это самое, да? не имеет значения, вот понимаешь, да? Не имеет значения, что ты кошелек Путина. Это
что ты все... как Шойгу с тобой на медведях катаешься, да?
Да, нет, но Шойгу действительно его друг, и поэтому Шойгу, так сказать, занимает свое место. Но если ты начнешь вот это вот делать, суетиться под клиентом, то тебя ждет то же, что и с Марковым.
Хорошо, а по Пригожину они еще не поняли это все?
Нет, Пригожин это совсем другое. Он же пошел на основы, это военная авантюра и так далее. Нет, ну при чем Пригожин? Пригожин, ну вот жена его, ты знаешь, мама его, говорит, что он не хотел свергать и так далее. Но дело в том, что нельзя так разговаривать с высшим лицом. Ты, вот дай, мы... Понимаешь, тут же что оказалось с Пригожиным? Тоже интересная история, как подтверждение этого. Пригожин хотел победить Украину, только он говорил, хватит заниматься аппаратными играми, дайте нам оружие. А ему оружие не давали.
Те снаряды, Герасимов, Шойгу.
Понимаешь? Не по чину, сказал Ганопольский, в первый же день, когда увидел Пригожина. Все закончилось взрывом самолета. Вот и все. Поэтому это в период, так сказать, трансфера власти возможного, это такое Марков, специально выбран Марков, который лоханулся, такое, ну как тебе сказать, взяли дурачка, как это, обманули дурачка дурака
на 4 кулачка. Да.
Кулака, понимаешь? Взяли чувака, причем, который именно визжит о лояльности, понимаешь? А ему объясняют, нет, парень, твои 25 лет зачеркнуты. Понимаешь, в чем дело?
Это хуже, чем преступление, это ошибка.
Это ошибка, это предательство. Тем более, ты что, не видел, насколько напряженные...
Ситуация какая острая сейчас.
Ситуация, да, и так далее. И ты вдруг делаешь такие заявления. И дальше начали подтягивать. А ты понимаешь, сколько можно найти на всех? Ну вот, например, те же Ковальчуки. Или, например, тот же Ралдугин. Ну вот ты знаешь, Ралдугин, который такая отмывочная, кошелечная Путина. Да он бабки отмывает, миллиарды.
Да что, я думаю, и на Володю Соловьева найдется.
Ну, этот будет держаться до последнего. Понимаешь?
До виселицы.
Ну, хватит до виселицы. Послушай, мне он будет в порядке.
Я помню, что он вовремя все сделает. Он умный,
нет,
да?
Тут отмыться ему не удастся, понимаешь? Как и ребятам с НТВ, им отмыться не удастся. Но дело в том, что, ну как тебе сказать, если Путина не повесят свои, то Путин договорится с новой властью России, ну какая-то там трансформация власти, о том, чтобы они не трогали этих людей. Понимаешь, в чем дело? То есть люди, которые... верой, жизнью своей, жизнью заложились за Путина, а Марков не закладывался своей жизнью и своим имуществом, а Соловьев заложился. Понимаешь? Угу. Эти люди не пострадают. И если Россия останется в том же виде, и вот с этим каналом НТВ, и вот со всеми этими делами, то я не думаю, что... там будет какой-то суд над Соловьевым и так далее. Для того, чтобы был настоящий Нюрнбергский процесс, нужно дойти до Кремля, взять всех в плен, ну вот как это было в Германии, и тогда уже победители будут... И
подписать делать... капитуляцию, да, все как положено.
Да, но Россия никакую капитуляцию не будет подписывать, и это никому не нужно.
До Урала еще никто хотел, не будет за ними, да.
Еще хотел тебе по поводу Маркова. Ох, сколько много, много, много всего, много всяких сообщений.
Сейчас... Ваш друг вам прислал 5,99. Они издеваются?
А, они издеваются.
С этим центом одним, понимаешь ли?
Они издеваются. Сейчас. Сын начал смотреть «Доктора Хауса» тоже. Симптомы не ищет пока. Петину маму с днем рождения.
Михаил, просто он ищет их в вас, скорее всего.
Да, 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 да. Значит, сейчас я тебе прочитаю, это интересно. Так, это называется сохраненное. Это называется здесь. Сейчас.
Я понимаю, что жрет. Так дайте больше, чтобы, не сож... чтобы он нажрался и оставил красивую круглую сумму, а? Экономисты.
Так, здесь...
Это выглядит не... как полка супермаркета в американского супермаркета, понимаете? 5,99, 2,49.
Сейчас.
Так, я голосование ищу. Идет потихонечку у нас там. Уже 786 человек проголосовало. Ну, есть куда еще вам, ребята. Я понимаю, что тяжело определиться. Все-таки все такое вкусненькое, и жаба, и гадюка. Они такие, кого же выбрать? Кто же из них привлекательнее, да? А третьего пункта нет, смотрите. Не на что сбежать. Так, а что мы ищем, Матвей Юрьевич?
Я ищу, сейчас тебе скажу, во-первых, вот я хочу тебе показать, вот что такое быть европейцами, да, я покажу фотографию, видишь фотографию, надгробный памятник скромный.
Так. Вижу, да.
Теперь прочитаю. Маленький памятник, это пишет Андрей Загданский. Маленький памятник в маленьком городе Яичине в Чехии. Это памятник, который я бы никогда не заметил, если бы мне не показали друзья. Эмма Губри, спасибо за три чашки, с Днем независимости Украины. Это памятник, который я никогда бы не заметил, если бы мне не показали друзья. Поставили в память чешской паре Ярославу Веселому и Зденке Клеменцовой. А теперь я тебе прочитаю то, что ты не ожидаешь. Их застрелили пьяные солдаты. Ну, понимаешь, вошли же... 58,
польские.
Ну, да.
Пьяные польские солдаты.
Их застрелили пьяные польские солдаты в августе 68-го. Если вы помните, во вторжении участвовали страны Варшавского договора. Они тогда тоже защищались от НАТО. Две влюбленные жизни. Два камня, очень похожие на близнецов в Нью-Йорке.
Да, такая история, конечно. И самое там, мощное в том, что она из жизни. Так, Татьяна, Киев. Конечно, в наших супермаркетах тоже похожие ценники. Вы давно были в киевских супермаркетах? Скажите, пожалуйста. Что у нас можно купить за 2,49 или за 5,99? Вот скажите мне, пожалуйста, когда вы видели такие ценники? Может быть, 249 или 599? Вот такие бывают.
Вот то, что я говорил, и то, что очень важно. Киев получит более 3000 американских авиационных ракет и РАМ. Администрация США одобрила продажу Украине 3350 ракет воздушного базирования, та-та-та, от 240 до 450 километров. Их применение требует согласования с Пентагоном. Ракеты должны прибыть в Украину примерно через 6 недель. Деньги выделили европейцы.
Сегодня были, кстати, очень классные визиты в Киев. Сегодня же приехал Карни из Канады. Так. Это первый его визит в Украину. Ну и вообще это очень важный человек для Украины. И Канада очень важное государство для Украины во всех смыслах. Он не просто приехал, он привез миллиард долларов. Матвей Юрьевич, вы читали?
Ох ты, нет, не читал. Ну...
Миллиард долларов привез с собой на крайне необходимые нам вещи. И Келлок, конечно, приехал дочку проведать. Вот. И выглядит он, конечно, я вам скажу, совершеннейшим бандеровцем. Прости, Господи. Ну вот такой дядька, видимо, украинизировался. Не знаю, сам по себе.
Да, или ему какую-то награду дал.
Ему дали, да, ему первой степени дали орден за заслуги. И, в общем, это были такие очень мощные, мне кажется, визиты. И я видел такую какую-то химию, знаешь? Ну, я не знаю, правильно я подбираю слово, понимаете ли вы, о чем я говорил. Ну, они приехали не протокольно, не тот и другой. Они приехали, зная, куда, зачем и что им надо здесь делать.
Елена Рыковцева пишет про Маркова. На меня очень сильное впечатление произвела история с Сергеем Марковым ровно в силу того, что он много лет приглашался в наши передачи строго в роли обожателя Владимира Путина. Например, в программе аж 17-го года мы сидели и обсуждали статью в «Собеседнике» о том, во сколько стране обходятся доверенные лица президента Российской Федерации, сколько Кремль платит им за лояльность в форме финансирования их проектов, программ, институтов и прочее. В качестве одного из бенефициаров мы позвали Маркова. Он, как обычно, согласился, но в прямой трансляции никак не выходил на связь. Мы стали обсуждать его заочно. Автор публикации Сергей Ежов сказал, что на фоне остальных доверенных лиц Марков получил от государства не так уж много, всего 18 миллионов рублей. И я тогда предположила, что он не очень хорошо их устраивает качеством обслуживания. Потому что он человек слишком любящий, слишком ярко выражающий свою преданность и слишком незамысловато это делающий. Вот видишь, это, так сказать, да? Ой, Яна Шерман, слышишь? Смешно слушать о выстоявшей Украине от сбежавшего на немецкие харчи. На социал встали уже?
Легли.
Зачем лег встали? На социал, да, лег на
социал. Вот видишь, человек не молодой. Вы знаете, да, что у евреев есть такое выражение, что если можно лечь, лучше не сидеть.
Слышите, не блокируйте эту Яну Шерман. Не надо, пусть она здесь мучается.
Пусть. Спасибо, Татьяна Бахман, за 5,99.
Бахман, очень,
да. Во всяком случае, швец должен задуматься, что и нашим дамам по силам вполне с ним соревноваться.
Да. Анекдот дня. Боже мой. Глава МИД Венгрии призвал Зеленского прекратить угрозы в адрес Будапешта. Петер Сиарта обвинил Зеленского в том, что он использовал национальный праздник Украины для угроз Будапешту. Читаю дальше про Маркова. Значит, человек слишком любящий, слишком выражающий свою преданность и слишком незамысловато это делающий. Ну вот то, что я тебе сказал, что он глуп, да? Значит, дальше. Причем я обращал внимание уже очень давно, что его не зовут на первый и второй канал, потому что он очень одномерный, очень однозначный. Появляется Марков, это значит, он будет кричать, что государство во всем право, что Путин номер один и прочее. Поэтому его как-то отодвигают в сторонку, на четвертую кнопку, на третью. У меня возникла версия, что государство, конечно, ценит его услуги по обслуживанию государственных интересов, но при этом он делает это настолько топорно или топорно, что оно его даже стесняется. А потом я все-таки подключила его к нашему эфиру, и я его спросила, вы никогда не думали сменить персонажа, у которого вы всю жизнь были доверенным лицом? Или это будет всю жизнь Владимир Путин? На что он ответил? Есть поддерживающие Путина, потому что он начальство. Есть вторые, которые поддерживают Путина за деньги. И таких много среди известных людей. И он их лично хорошо знает. Они предатели, терпеть не могут Путина, но им платят деньги, они за это поддерживают. А он его искренне поддерживает, потому что Путин делает правильную политику. Ну и, соответственно, он считает справедливым оплату своей лояльности. Я лидер. Я, извините за нескромность, эксперт мирового уровня. Я выступал экспертом Организации Объединенных Наций в бывшей Югославии. У меня самый высокий индекс цитирования в мировых средствах массовой информации среди российских политических экспертов. Я думаю, что власть с большим удовольствием дает деньги тем, кто и более дружественен, чем тем, кто враждебен или равнодушен. Можете себе представить? Это его слова. И вот итог этой многолетней преданности. Марков и вправду больше никогда не будет доверенным лицом Путина, только не по собственной воле. Он никогда не будет приглашен ни на третью, ни на четвертую кнопки. И государство больше никогда не даст ему денег на его дружественные экспертизы. История Сергея Маркова, она даже не про политику. Она про то, что бесхитростным людям жить в принципе тяжелее. Женщина, чтобы удержать мужчину, должна обязательно прикидываться, что она не так уж на нем помешана. Собственно, и наоборот, безумно и безраздельно преданный мужчина тоже, как ни странно, имеет меньше шансов удержать женщину, чем холодный циник. Но так устроена природа, что чем меньше мы любим, тем легче нравимся. И для того же Путина ценнее, чтобы к нему в Кремль за медалькой приходил знаменитый вольнодумный режиссер или сатирик, чем вот такой изнемогающий от любви политолог Марков. Если раньше они с его даже для них не вполне приличной любовью отодвигали от первых кнопок, то теперь, когда он так же бесхитростно бросился с ней в самый неподходящий момент к другому, они его с огромным облегчением от себя отцепили. Ну, прям как камень сняли с шеи. Вообще, достаточно трагическая история. Главное удержать, чтобы он не под поезд.
Да хай прыгает, Матвей.
Близко. Нет, давай сначала оценим.
Не, ну прекрасный текст.
Как Лена Рыковцева абсолютно точно.
Высочайший штиль, просто изумительный, конечно. Это прекрасный образец публицистики. Матвеевич, русскоязычный. Ну, тут так никогда не напишешь. Ты, может быть, и напишешь, но я так точно никогда. Поэтому
верия,
только...
Верия.
Ну, умнейшие люди есть, конечно.
Хорошо. Давай посмотрим, что пишут. Если есть вопросы, мы на них ответим с тобой. Ты тоже посмотри, у тебя же чат виден.
Матвеевич, я за всем слежу. Я слежу, понимаешь, админы следят за чатом, а я слежу за админами. То есть я как бы выбрал самый верхний уровень извращения. Я подсматриваю за подсматривающими.
Смешно. Да. Смотрю очень плохой фильм.
Ты?
Который собрал охренительную кассу в Америке. Это новый Супермен Джеймса Ганна. Это такой классический, ну, осовремененный, понимаешь, да? То есть действие происходит сейчас. Классический вариант классического Супермена. А мы знаем, что Супермен... Он сам Супермен, но у него еще есть этот самый... Он работает в газете, понимаешь, репортером. Угу. И там девушка, которая мечтает... Это я не раскрываю секрет, просто это классический сюжет Супермена. Девушка, которая мечтает взять интервью у Супермена, понимаешь, да? А он говорит, что он только может передать, значит, ну, шифруется, да? Он обязательно в очках, такой интеллигент, а там он летает с буквой «С». И вот, значит, они решили, Джейм Ганн, хороший режиссер, ну, это такой, знаешь, когорта, Голливуд такой. Они решили сделать наново, потому что Marvel идет вперед, а вот DC, вот эта компания, у которой Супермен, она немножко пасет задних. И вот они сделали фильм, то есть как бы он и осовременен, но тем не менее это классическая история. Что, вот. И вот я, конечно, его досмотрю до конца, потому что это надо досмотреть. Вот, но это совсем, совсем для детей, у которого игрушки, знаешь, вот эти игрушки Супермена, вот это вот, ну, такая вот история.
В общем, ты вдруг попал, не в ту дверь зашел, не в ту целевую аудиторию.
Да, но сейчас вышло довольно большое количество очень хороших фильмов и очень хороших сериалов.
Боже, где ты находишь время на все это, включая плохие фильмы? Я подражаюсь. Элина Кац, у нас не просто хорошие админы, у нас лучшие админы в мире, в Ютьюбе, самые лучшие. Я за ними наблюдаю только по одной причине. Я ими наслаждаюсь. Я получаю огромное удовольствие. Поэтому это не от недоверия, а исключительно от восхищения.
Юрий Стоп спрашивает, Матвеевич, насколько Марков принципиален, чтобы наложить на себя руки? Юрий, это немножко некорректный вопрос, я вам объясню почему. Человек накладывает на себя руки, ну как вам сказать, будучи в определенной депрессии. У Маркова он настолько глуп, что у него никакой депрессии просто не может быть. Он как теленок, который бегает по загону, коровы стоят спокойно, а он прыгает по загону, размахивая задними ногами, знаете, как...
Ну и хвостом говно разбрасывает.
Да, разбрасывает. Понимаете? Да. Он сейчас опять даст интервью, потом он ему объяснят, или он сам поймет, что ему нужно затихнуть, а потом он вдруг поймет, что он самый счастливый человек, и он с этого корабля пропагандистов спасется один. Он один спасется с этого Титаника. И он это потом объяснит. Он скажет: я приехал и сказал хорошие слова про Алиева. Что я не так сказал? Разве Алиев не замечательный президент? А там были напряженные отношения. Я стал их жертвой. Причем здесь я? А как вы насчет Путина? Я 25 лет поддерживал Путина. И Нет. И сейчас его поддерживаю. И я считаю, что в отношении меня, цитирую, поступили очень несправедливо. Меня наказали за честность. Вот почему приглашайте меня и дальше, потому что я объективен. Он один спасется из этого Титаника, распихав всех остальных. Но сразу тебе говорю, он не станет антипутинским. Вот, ну, знаешь, какой там оппозиция и так далее. Он слишком глуп. Сейчас самое главное, он очень любит себя. Слушайте, получать 18 миллионов рублей или там вот сколько ему платит либо Алиев, либо, так сказать, это самое, это гораздо лучше, чем бросаться под поезд метро. Вы меня простите, зачем это? Ведь что скажет Соловьев? Ведь этот поступок не оценит. Соловьев скажет, что предатель не выдержал тяжести своего проступка. Понимаете? Никто не оценит.
Совесть замучила.
Мы с вами скажем, туда тебе и дорога. Я не знаю, ну всплакнет жена, дети всплакнут, сложат все это в гробик и похоронят. Ну и что? Нет. Сейчас мы с вами будем свидетелями чемпионата его собственной глупости. Если он и дальше будет качать права, появится уголовное дело. Вот тогда уже ему не разрешат выезжать. И вот тогда уже он реально сядет, потому что он попадет в эту мельницу, где ему будут инкриминировать.
От него уже ничего не будет зависеть, да.
Да, это уже такая вот наши чудесные правоохранительные органы. И он сядет. Если же он сейчас будет просто тупо молчать и ставить плашку, и заполнять раз в 3 месяца документы, то ну, лучше ему все. Вот, ну, все, ему, наверное, вовсе президента объяснили, там попросили кого-то из его друзей, чтобы ему объяснили, что ну все, вот ты это сделал, тебе объяснили, что ты не прав, теперь сиди тихо. Ну, не надо разводить. Но он может такое ляпнуть, что уголовное дело будет сразу. Здесь же еще есть история. Ты же знаешь, что он один, но это у политологов всегда так. Он делает юридическое лицо, чтобы были меньше налоги. И это называется Институт там, европейско-азиатских исследований Сергея Маркова, где он один сотрудник. Ну, это так многие делаются, да? Значит, дело в том, что его организация может быть признана нежелательной. Понимаешь, в чем дело?
Да, конечно.
А он, он руководит этой нежелательной организацией. Понимаешь? Если он не успел... Во-первых, он должен полностью ликвидировать быстренько свою структуру, жить на деньги жены, на подножном корму и молчать, потому что если он попадет в эту машину, если Акунину дали 14 лет, то я Маркову не завидую. Но я боюсь, что он слишком глуп. Он даже не понимает, насколько он глуп.
Не бойся, Матвей Юрьевич. Я надеюсь, он не разочарует нас всех. И наделает еще столько глупостей, понимаешь, чтобы попасть уж точно по самые помидоры.
По самые помидоры, да. Значит, теперь дальше. Да, вот это вот главное. Сегодня домой из российского плена вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и гражданские. Большинство из них не видели родных с 22 года. Все остальное не важно. Нет, все остальное важно. Все важно. Все важно. Все остальное не важно. Второй анекдот дня. Вот это украинер пишет. Фуры с армянскими персиками, сливами и виноградом не пропустили в РФ и разворачивали на границе. Правильно, зачем Россиям витамины? Ну, Армения. Я вообще удивлен, что кто-то отправляет армянские Азербайджан. О чем вы говорите? Ну, так сказать. Да. Ну, смотрим последнее.
Да.
Потому что оно потом накапливается. И сейчас, так, что я должен вот это открыть? Видно меня, да? Видно, идет эфир?
Вполне, да.
Ну, есть, конечно, прекрасный текст. Я подустал, правда, немного, но ладно. Просто тема Маркова протухает, чтобы она не протухла.
Ну, мы уже просто закончим с ней, да, и да. Возвращаться ни к жабе, ни к гадюке.
А Владимир Пастухов. Я не хотел писать про Маркова, посчитав его иноагентство сильно переоцененной новостью. Ну, один из примеров случайных жертв дружественного огня в эпоху террора. Хорошо сказано. То ли еще будет, ой-ой-ой. Но количество влиятельных комментариев и конспирологических версий за сутки достигло критического предела и способно взорвать любой мозг. В этой ситуации требуется пояснение. Я этот текст еще не читал. Случай Маркова предельно прост и в то же время показательно. Его иноагентство – это лакмусовая бумажка, которая показывает степень депрессии Кремля в связи с первым серьезным поражением от Турции в южном мягком подбрюшье России. Ты спросишь, а при чем тут Турция?
Ну, как бы спрошу, да, спрошу.
Да, ну и причем, понятно.
Нет, скорее, при чем здесь Марков, я спрошу.
Сейчас, не, ну это как раз связь, мы же только что говорили. Парадоксальным образом разворот Азербайджана на 180 градусов от России вполне ожидаемый и предсказуемый. Я писал об этом еще лет 10 тому назад. Он стал для Кремля абсолютной неожиданностью и поэтому был воспринят чересчур эмоционально как предательство. А предатели, они не только для ФБК самые нелюбимые герои. Тут у них с Кремлем полная ценностная единодушие. С врагами борются, предателей уничтожают. Ситуационно Азербайджан вдруг стал самой недружественной из всех недружественных стран. Это произошло так быстро, что большинство допущенных к столу служивых людей и просто челяди не успели сориентироваться. Никто не понял, что это уже не серая, а красная зона. На этом только что погорел Гусман, вот теперь Марков. Ситуацию усугубило то, что контакты с алиевскими традиционно были зоной ответственности патрушевских. Ну, просто в силу исторически сложившихся связей с корнями, уходящими к временам работы Алиева-старшего в КГБ СССР. Поэтому уход Алиева-младшего сразу в сторону Турции, Израиля и США выглядит в их глазах как тройное мегапредательство среди своих. А мы еще по Скрипалю помним, что наказание таких перебежчиков Кремль не жалеет никаких ресурсов. Марков – лишь мелкая деталь общей эпической картины, масштаб которой нам еще только предстоит осознать. Он мелкая сошка, опалившая крылышки, пролетая над огнем. Но он даже сам не осознает, что летел над реактором Чернобыльской АЭС, а не над свечкой у алтаря. Кстати, выбор орудия наказания тоже объясним. Списки иноагентов формируют и контролируют те же патрушевские, что было тогда под рукой, туда и засунули. Ну, а то, что его не отмыли, и, полагаю, долго не отмоют, тоже объяснимо. Учитывая токсичность и болезненность темы, никто всерьез связываться не будет. Это не баг, как он сам думает, а системная фича. Впрочем, сам виноват. Политолог он, в конце концов, или нет, мог и должен был, если не понять, то прочувствовать глубину кризиса и токсичность темы. Не съехал с темы вовремя, ничего уже не попишешь. У лейтенанта Шмидта было 33 сына иноагента, 32 умных, американских и один азербайджанский.
Пастухов прям в сарказм ушел.
И, понимаешь, его никто отмывать не будет, потому Нет. что этим покажут штучность, по-русски искусственность вот этого иноагентства. Понимаешь? Mm-hmm. То есть как? Был предателем, а теперь вдруг перестал? А ведь я хочу тебе сказать одну важную вещь. Знаешь ли ты, что многие судятся по поводу иноагентства?
Не знаю.
Ни одного суда по...
Никого не вычеркнули еще.
Никого. Нет. Один человек был вычеркнут. Он там чисто формальные вещи. То есть была организация, которая это самое, он эту организацию аннулировал, понимаешь, да? Угу. И та-та-та-та-та-та-та. То есть все, из-за чего он был записан, но он был записан... Вот еще раз, по формальным причинам, понимаешь? Mm-hmm. Это не как Акунин, который ненавидит Россию. Нет, у этого были чисто формальные какие-то истории. Вот, насколько я знаю, один человек, один из какого-то региона, понимаешь, да? И суд, рассмотрев, увидев, что он аннулировал причины иноагентства.
Все же должно быть по закону.
Но они были не идеологические. Ну, да. Он был, насколько я помню, руководителем некоего фонда, который получал западные деньги. Я думаю, что на него написали донос, понимаешь, да? А он все понял, он аннулировал фонд, и исчезла причина его иноагентства. Все.
Ну, все в общем, остальные... Андрей Владимирович, короче, это тебе не светит такая история. Можешь даже не судиться. Я думаю, что тебя не вычеркнут. Интересно, да. Если ты вдруг возьмешь, приедешь в Москву, пойдешь на передачу к Соловьеву и как поцелуешь Путина в засос, что произойдет? А ничего, таким же останешься. Никто тебя не пустит туда, Матвей Юрьевич. Потому что врагов...
Есть вещи... мир велик. А я европеец. И ты европеец. И все, кто выступает против безумной войны, против издевательств над людьми, против отсутствия выборов, против галимой вонючей пропаганды. Эти люди европейцы. Наше место, место Украины в европейском сообществе. Мы будем достойной частью. Придется, конечно, многому учиться.
Многое изменить, да.
Ну, учиться, например, как минимум там сортировать мусор, учиться платить налоги,
соблюдать
законы. Придется многому учиться. Но мне напоминает это фильм «Сеньор Робинзон». Помнишь смешной фильм итальянский? Где, значит, он оказывается... интеллигент, скажем так, француз, француз настоящий, оказывается на необитаемом острове, где только одна какая-то сексапильная девушка, и вот, значит, он делает себе быт европейский. И знаешь, что он придумал? Он вот так вот сидит и пьет с кокоса молоко и смотрит телевизор. А телевизор — это 4 палки, обвитые зеленью, понимаешь, да, экран, в сторону моря, и он попросил, чтобы она там танцевала. И вот у него телевизор.
Лебединое озеро у него, короче, показывает.
Лебединое озеро, да. Там девка такая, боже мой. Все, будем заканчивать. Давай результаты голосования.
Давай. А ты как думаешь, какие будут результаты голосования?
Я дам сразу. Вот ты знаешь... Я не знаю. Ненависть к Соловьеву гораздо выше, чем к Маркову. Поэтому, возможно, люди на это купятся. И все-таки Соловьева, который постоянный,
совокупности, да?
Страшный раздражитель. Боже, Ксения Ларина написала: «Дорогие люди, вы украшение эфира». Ксения, ну я просто...
Это ж сейчас... это про живой гвоздь она написала.
Да-да-да. Вот результаты голосования.
Ну, во-первых, 1172 человека. И жаба обскакала гадюку, Матвей Юрьевич. Ты оказался...
Владимир Соловьев 79%, Сергей Марков 21%. Ну, комментировать не буду, но так как бы. Да.
Ну, не любят наши люди Владимира Соловьева.
Владимира Соловьева, да. Так что вот так. Ну что, будем заканчивать. Мы хорошо и честно поработали. А я сейчас буду...
Ну и хорошо, ребята, вы сегодня очень с нами. Во-первых, донатов было. Так прямо как-то вы...
Да.
Так вот прям от души я порадовался за Матвея Юрьевича. Его, по-моему, впервые в жизни взяток надавали. Никогда такого не было, и вот опять, да?
Я им это не прощу. Они еще не знают. Моя мстя, знаешь, что выражение, моя мстя будет страшной.
Я мстю, и мстя моя страшна. Вот, я в лайки даже не смотрю, потому что, ну, как бы это уже ваше дело, а за донаты большое спасибо. Матвей Юрьевич в долгу не останется. Это он только мне привычно должен. С вами он более порядочно поступает. Он отрабатывает каждые 99 центов, которые вы ему отправляете. О, боже, я не знал, что вы отправили 99 центов. Александрович, это удивительное совпадение. Я не знаю, почему я сказал про 99 центов. Но это произошло одновременно. Все-таки информационное поле существует, видимо.
Послушай, можешь мне кое-что пообещать?
Нет.
Ты можешь...
За деньги, да.
За деньги, да. Значит, я бы просил тебя, чтобы ты в следующую субботу пришел на нашу встречу патронов. Там удивительная атмосфера. И, во-первых, там ты хоть как-то будешь немного значим. Понимаешь?
В своем присутствии, Матвей Юрьевич? Не смешите ни меня, ни наших...
Тебя просто обратят внимание. Так-то ты, ну, кто? Ну, Марков – это лучший политолог, самый цитируемый, понимаешь? А кто тебя цитирует, не говоря уже обо мне? Да никто.
Нет, Ларина разве что вот тебя цитирует. И то по дружбе, потому что ты ей перекидываешь часть донатов, я знаю за это, за то, что она тебя хвалит. Да. Спасибо большое, ребята, было очень интересно вот, читать.
Украинер все-таки, да, Пастухов живет в Великобритании с 2008 года. Юрьевич,
у нас надо... свобода слова.
Свобода слова, да, да, пусть пишет. Но он не знает.
Я каждый раз повторяю, я не знаю, как ты вывозишь всю эту историю с этими эфирами. Потому что это реально тяжело физически. Ну вот я сижу уже уставший. Хотя у меня первый и единственный эфир за всю неделю. Я уже вымотан.
А ты иди своим путем. Ты же обычно каждый вечер где-то стакан водки принимаешь. Поэтому ты...
С Марковым мы вместе выпиваем. Да.
Выпиваем, да. Очень смешно. Закончу сообщением Елены Гутерман, которая написала очень смешно. Спасибо этому эфиру я узнала, кто такой Марков.
Ну, кто такой Соловьев, вы же знали?
В каком-то смысле у нас образовательный эфир. Значит, дорогие друзья, по поводу завтрашнего дня. Завтра понедельник, день тяжелый, но мы его переживем. Во-первых, спасибо всем, спасибо админам, спасибо Роберту, который не заснул.
Роберт сегодня был очень активен, кстати. Роберт, большое спасибо, ты наше все. Вот там вот.
Да,
ты нас очень поддерживаешь. Да. И админам большое спасибо. И вообще всем вот трем тысячам людей.
И, хочу тебе сказать, значит, завтра в 14 часов в рабочий полдень и в 21 час «Гнопольская правда», как обычно. Приходите. Спасибо
всех,
вам большое.
Всех еще раз с праздником, с Днем независимости Украины.
Да.
Будем работать ради этого.